В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец-Хинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе грузинское правительство договорилось с «Газпромом». Детали сделки не разглашаются. Какова политическая цена вопроса? Экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия остается главным ньюсмейкером предвыборной гонки. Прощальная речь Барака Обамы. Чем он запомнился стране и миру в нашей традиционной рубрике «Некруглый стол». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях Барак Обама выступил с прощальной речью. ФБР проинформировало Обаму и Трампа о компромате на Трампа от России. Среди жертв взрыва в Кандагаре пятеро дипломатов из ОАЭ. Во вторник вечером президент США Барак Обама обратился с прощальным посланием к народу в городе, где началась его политическая карьера, и где дважды в 2008 и 2012 годах он принимал поздравления с победой на президентских выборах Чикаго. «Здесь я понял, что прогресс происходит лишь тогда, когда граждане организуются и требуют перемен», — сказал президент. И добавил, что это не только мое мнение и основа американского проекта, нашего дерзновенного эксперимента в области самоуправления. По словам Обамы, Америка за последние 8 лет продвинулась вперед почти по всем показателям. Страна вышла из экономического спада, возродилась ее автомобильная промышленность, число рабочих мест увеличивается с постоянством, беспрецедентным в нашей истории. Во внешней политике Соединенные Штаты открыли новую главу в отношениях с Кубой. Остановили, не произведя ни единого выстрела, ядерные проекты Ирана и ликвидировали организатора терактов 11 сентября. Обама подчеркнул, что лейтмотивом его президентства было максимальное расширение равных возможностей граждан, которое проявилось в таких начинаниях, как реформа системы медицинского страхования и предоставление сексуальным меньшинствам, равных с большинством, свобод создавать брачные союзы. В то же время кажется, что после двух шагов вперед следует один шаг назад, сказал Обама, сделав намек на победу на президентских выборах Дональда Трампа, пообещавшего демонтировать многое из его наследия. Американские и британские СМИ сообщили вчера, что на прошлой неделе ФБР проинформировало действующего президента США Барака Обаму и приходящего ему на смену Дональда Трампа о наличии данных о собранном российской разведкой компромата на Трампа личного и финансового характера. Согласно сообщениям разных источников, ФБР посчитало полученную, но пока не подтвержденную информацию достаточно убедительной, чтобы включить в брифинг, хотя достоверность этих материалов еще неоднократно будет проверяться. Избранный президент США Дональд Трамп назвал фейком и политической охотой на ведьм сообщения о компромате на него. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их чушью и бульварным чтивом. Информация о наличии у российской разведки, порочащих Трампа материалов, содержится в двухстраничном приложении «Резюме» к докладу о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США. По данным CNN, первоначально компрометирующие материалы собрал неназванный бывший агент британской разведки МИ-6, которому американские спецслужбы доверяли. Он работал в России с 90-х годов, сейчас руководит частным сыскным агентством. По имеющимся данным, в ходе визитов Трампа в Россию Федеральная служба безопасности собрала на него компромат, достаточный для шантажа. Речь, в частности, идет о откровенных видеозаписях Трампа с проститутками во время его приезда в Москву в 2013 году. Среди жертв взрыва в афганском городе Кандагар 5 дипломатов из Объединенных Арабских Эмиратов 10 января в результате взрыва бомбы, заложенной в зале приемов в комплексе администрации южной провинции Кандагар, погибли 13 человек, еще 18 были ранены, в том числе губернатор Кандагара и посол ОАЭ в Афганистане. В Объединенных Арабских Эмиратах с 11 января объявлен трехдневный траур.
Эхо Кавказа. Новости.
Комитете по иностранным делам Сената США сегодня проходит слушание по кандидатуре Рекса Тиллерсона, предложенной избранным президентом Дональдом Трампом на пост государственного секретаря. Тиллерсона спрашивают о деловых связях с Россией и о том, как он намерен ликвидировать активы, создающие риск конфликта интересов. С 1 января Тиллерсон покинул пост директора ExxonMobil. Ранее были опубликованы данные о том, что большая часть его полумиллиардного состояния вложена в акции этой нефтедобывающей компании, которую он планирует продать. Оставшуюся часть капитала, примерно 180 миллионов долларов, Тиллерсон намерен передать в доверительный траст. В случае утверждения его в должности госсекретаря, он также будет вынужден выйти из Совета директоров научно-исследовательских и общественных организаций и отказаться от бонуса в 7 миллионов долларов, который полагается ему в качестве выходного пособия. Вчера на вопросы сенаторов отвечал республиканец Джефф Сэшенс, выдвинутый Трампом на пост министра юстиции, который является в США также генеральным прокурором. Сэшенс подчеркивал недопущение пыток при допросе лиц, подозреваемых в терроризме. В прошлом он был активным сторонником применения жестких методов допроса террористов, включая имитацию утопления, но в ходе слушаний повторял, что существующий закон категорически запрещает подобную практику. Сегодня Норвегия начала постепенное закрытие радиостанций в FM-диапазоне. До конца 2017 года страна перейдет от аналогового радио к цифровому, став первым в мире государством без FM-вещания. Нововведение коснется всех частных и общественных национальных радиостанций.
Новости представила Любовь Бауматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузинское правительство одобрило двухлетнее соглашение с «Газпромом» об условиях оплаты транзита российского газа, поставляемого в Армению через территорию Грузии. Детали сделки пока не разглашаются. Однако, по информации главы Минэнерго страны Кахи Каладзе, цена транзита будет одной из самых высоких среди европейских стран. Данное соглашение вызвало неоднозначную реакцию со стороны экспертного сообщества. С подробностями наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Министр энергетики Кахи Каладзе ознакомил сегодня грузинское правительство с некоторыми деталями вчерашних переговоров с «Газпромом». Как подчеркнул министр, в отличие от практики прошлых лет, на этот раз с российским газовым монополистом будет заключено соглашение сроком на 2 года.
Соглашение двухлетнее. В первый год форма оплаты сырьем частично сохраняется, а потом начинается оплата транзита деньгами в соответствии с международной практикой. В случае необходимости получения дополнительных объемов газа в зимний период цена вместо 215 долларов составит 185 долларов.
Заявил Каладзе. Эксперты по-разному трактуют финальную часть переговоров с российской компанией. По мнению экономиста Гочи Тутперидзе, Грузия безо всякого сопротивления приняла все условия «Газпрома».
Это однозначно проигрышное решение. Я не понимаю, по какой причине правительство так легко согласилось на условия России. Убежден, что Грузия получит значительно меньшую цену за транзит, чем по существующей формуле. Аналогичные переговоры в прошлом году наглядно продемонстрировали уязвимость газового шантажа России, которая блефовала альтернативной поставкой газа в Армению из Ирана при отсутствии соответствующих условий. Я бы понял их позицию, если бы Грузия взамен добилась политических уступок от России. Думаю, необходимо было подключение в качестве посредников наших стратегических партнеров. Но почему-то наше правительство проигнорировало этот аспект.
Сказал Гоча Тутперидзе. Эксперт по энергетике Андрей Гвидиани в свою очередь считает, что у страны попросту не было иного выбора, так как контракт с «Газпромом» истек и несанкционированный отбор газа завершился бы не в пользу Грузии. Впрочем, он признает, что в случае монетизации соглашение о транзите Грузия получит меньше, чем при его оплате сырьем.
Грузия ежегодно получала за транзит 200 миллионов кубометров газа, но переход на финансовую оплату был неизбежен, так как это является принятой формой взаиморасчетов в мире. Если бы Грузия не согласилась на условия России, мы бы практически оставили Армению без газа, что, с одной стороны, нашло бы продолжение в международном арбитраже, а с другой имело бы место значительное ухудшение отношений с Арменией. Думаю, политический проигрыш в такой ситуации был очевиден. Сложно говорить о мнимом проигрыше Грузии до тех пор, пока условия транзитного соглашения не предаются огласке.
Говорит Андрей Гвидиани. Действительно, сегодня Каладзе так и не назвал цену транзита, сказав лишь, что она будет одной из самых высоких среди европейских стран. Специалистам остается лишь догадываться о цифрах, прописанных в соглашении. Проводить параллели с другими странами в данном случае трудно, так как оплата транзита газа осуществляется не по какой-то формуле, а на основе двусторонних соглашений между странами. Однако известно, что, к примеру, Украина взимает около 5 долларов за прокачку 1000 кубометров газа на каждые 100 километров. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Нетерпение как фактор политической борьбы в Абхазии. На эту тему наш постоянно сухумский автор Виталий Шари разговаривает с известным абхазским общественно-политическим деятелем Алхазом Тхагушевым.
В последние годы такие периоды, как подготовка к разнообразным праздникам и их проведение, мероприятия наподобие проходивших в соседнем Сочи Олимпийских игр, курортный сезон и так далее, воспринимаются многими в абхазском обществе как дарованные объективными обстоятельствами передышки в борьбе политических элит за власть. Все было бы гораздо проще и не так докучало массам, если бы в какой-то момент истории Республики Абхазия в этой борьбе не возобладало нетерпение, свойственное ряду несостоявшихся еще демократий. Прошлогодний провал референдума 10 июля о досрочных президентских выборах, исход 15 декабря, закончившийся компромиссным соглашением между оппозицией, большей ее частью и властью, наводят на мысль о поражении нынешних нетерпеливых и возвращении борьбы за власть в Абхазии в общепринятое выборное русло. Но было бы слишком оптимистично и опрометчиво считать, что это поворот навсегда. Очень многое в ближайшей перспективе тут будет зависеть от парламентских выборов, до которых осталось 2 месяца. В частности, от того, пройдут ли они без больших эксцессов. Недавно мне довелось побеседовать с известным абхазским общественно-политическим деятелем Алхазом Тхагушевым. Говорили о времени, в котором стоим, о разных периодах политической борьбы в независимой Абхазии. И я, в частности, высказал такое соображение.
Я, кстати, как-то сопоставляю невольно ситуацию перед 2004 годом, да, и нынешнюю. Ну, тогда все было впервые, да. И были какие-то у многих надежды, что, да, смена власти, она многое позволит исправить. Да. А сейчас... По моим ощущениям, ну, процент очень вырос людей, которые не воспринимают ни ту, ни другую сторону это и не верят. Да.
Алхаз Тхагушев сказал на это.
Не являюсь ярым каким-то сторонником ни тех, ни других, но боюсь, что в этой ошибке и в том, что они вот в эти игры играют, и те, и другие, к сожалению, в итоге мы потеряем страну. В итоге и те, и другие окажутся у разбитого корыта, и мы все вместе с ними окажемся. Но при всем при этом процент людей, поддерживающих блок оппозиционных сил и нынешнюю власть, большая часть населения Абхазии, в общем, им все равно. Но есть процент вот этих активных людей, которые живут в своей какой-то параллельной реальности. Корабль уже тонет, а они все борются, кто будет у руля. Ребята, нужно спасать корабль, нужно думать, как выкачать воду, нужно думать, как сделать так, чтобы он вообще плыл. А эти ребята, они там, у них сшибка основная за то, кто вот к штурвалу подойдет, понимаете?
Когда мы заговорили о том, почему нетерпеливые в лагере Хаджимба сумели в 2014-м осуществить свой проект, и каковы тут шансы у блока оппозиционных сил, сейчас, в частности, на то, чтобы добиться весомого успеха на парламентских выборах, Алхас сказал...
Ну, вы знаете, опять же, мы должны понять, что та оппозиция 10 лет. Это не 2, не 3 года прошло с того момента, как они реально потеряли власть. Произошла определенная усталость тоже. Ну, говорят, не мной придумано, что вот некий цикл действует в демократических обществах, даже суперпопулярная в каких-то устоявшихся демократиях сила политическая может вполне себе проиграть с треском выборы только потому, что люди устали от них. Только потому, что людям кажется, что ну вот хватит, пусть придут другие, и они что-то вот в лучшую сторону изменят. Хотя вроде бы и так хорошо. С другой стороны, у нас не было никогда тоже такого за последние годы, чтобы бюджет был так секвестирован. Это вот к вопросу, опять же, о взаимоотношениях, да, наших с Российской Федерацией, насколько они эффективны. Если в части, касающейся бюджета, у нас было постоянный был рост, а сейчас такой обвал, то, вы знаете, здесь сложно прогнозировать, потому что я не знаю, как власть будет выдерживать натиск и удерживать вообще ситуацию на том уровне, который сегодня есть, на уровне, не знаю, зарплат, пенсии и так далее. Такого серьезного сокращения у нас никогда не было. А любое сокращение подобное, мы с вами прекрасно понимаем, оно ударит по людям, живущим на зарплату. И это подавляющая часть граждан Абхазии, среди которых будет расти недовольство.
Как считают многие наблюдатели, протестные настроения в обществе в ходе парламентских выборов, возможно, скорее сможет использовать для себя не старая оппозиция, а молодые, учрежденные в последний год-полтора партии и общественные организации. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Сейчас время нашей постоянной рубрики «Не круглый стол», которую ведет сегодня мой коллега Вадим Дубнов. Он и представит своих гостей. Вадим, вам слово.
Спасибо, Нана. Америка сегодня попрощалась с Бараком Обамой. Прощание перешло в пресс-конференцию самого Дональда Трампа со всеми нюансами, со всеми неожиданностями, со всеми скандалами, им предшествовавшими. А сегодня мы пытаемся разобраться с тем, что означает Трамп для постсоветского пространства, прежде всего для Украины и Грузии. Нам помогут в этом разобраться политолог из Киева Вадим Карасев и политолог из Тбилиси Каха Гагулашвили. Первый вопрос к вам, Каха, скажите, вы действительно, как вы считаете, Трамп до 20 января и Трамп после 20 января – это две разные политические категории? Это два разных мифа или две разных реальности?
Безусловно, Трамп после 20 января будет адаптироваться, конечно, к существующей уже сформированной, так сказать, американской системе и внешней политике, внутренней. То есть Америка – это страна, которую так легко вот один человек изменить не может. Он не может поменять полностью ее политику, ее отношение к вещам, к ценностям и тому подобное. Но, конечно же, многое изменится от того, что во главе американской администрации будет стоять совершенно другой, совершенно нового типа человек, президент. Я думаю, что ни один президент до Трампа не был настолько далек, на самом деле, от политики и от знания политики, как господин Трамп. То есть это человек другого прошлого, другого опыта. И, конечно же, придется трудно и американцам, и, наверное, и партнерам американцев, пока он адаптируется, конечно, вот к своей роли президента Соединенных Штатов.
Вадим, вы верите в большую сделку по Украине между Трампом и Россией?
Ну, пока говорить о большой сделке рано. Но, в принципе, конечно же, Украину ждут тревожные и сложные времена. Почему? Во-первых, вот вы поставили вопрос, Трамп для постсоветского пространства. Постсоветское пространство для Трампа не главное. И Россия для него не главный приоритет. Вообще, Россию он не считает серьезным конкурентом США. В отличие от Китая, Ирана, ИГИЛ, ситуация на Ближнем Востоке. Для того, стало бы, для того, чтобы выдержать вот эту линию на противостояние Китаю, дальше линию на сдерживание Ирана, пересмотр ядерной сделки обамовской, и сдерживание ИГИЛ, причем, посмотрите, об этом Трамп повторяет постоянно, об этом говорит Рик Тиллерсон, несмотря на сложную, достаточно неприятную процедуру слушания в Конгрессе и Сенате США при номинации на его пост. Но, тем не менее, они именно об этом говорят. И надо для этого надо нейтрализовать Россию. Сделать так, чтобы она не стала на сторону Китая, не играла с Ираном, ну и не мешала, не путалась под ногами на Ближнем Востоке, в Сирии и так далее. Стало быть, надо нейтрализовать Россию. Не сделка, вот как бы в духе биполярного мира, а просто нейтрализация. Для этого, конечно же, вот здесь Украину ждут непростые времена, потому что Россия может требовать что-то взамен. И взамен это может быть ситуация на Донбассе, ну и, конечно же, выведение за скобки всей вот этой новой игры вокруг Украины, Крыма. Это вот вариант такой. Есть еще один вариант. Если вдруг вот Трамп развернется, вдруг республиканцы поменяют, нынешние республиканцы поменяют свои приоритеты, и Трамп будет играть на обострение с Россией, то тогда тоже Украину ждут нелегкие времена, потому что прямое, лобовое столкновение с Россией через надание, предоставление Украине, например, летального оружия, все это будет как бы способствовать возобновлению больших боевых действий, даже возобновлению большой войны на Донбассе. Опять-таки с большими рисками и угрозами для Украины. Вот я так вижу вкратце, в таком широкими мазками, ситуацию, которая может создать Украину в 2017 году и дальше.
Вадим, я правильно вас понял, что по вашей гипотезе линия Керзона, новая линия Керзона, может пролечь между Сирией и Украиной, и тогда Украина станет частью этой сделки. Но вы действительно считаете равноценными условия России по снятию санкций, по признанию вот этих вот достаточно агрессивных реалий в Украине, в Крыму и в Донбассе за Сирию, из которой Россия тоже не очень хочет уходить? Насколько это реально?
Ну, это все предмет, конечно, переговорных позиций, поэтому ток будет упорный. Так, но он возможен. Я не сказал неизбежен, но возможен. Это первое. Во-вторых, сами условия. Конечно же, в этой сделке будут влиять и НАТО, натовское понимание. Так, союзники США по трансатлантическому партнерству, это в Европе. Но что тут, вот Украина, вот где грань, так, того, чему можно согласиться, на что можно согласиться, а что нельзя. Конечно же, абсолютно исключается сфера Украина в сфере влияния Российской Федерации. Во-вторых, значит, надо пока вот примерно искать тот компромисс, который приблизительно был описан в известной статье Пинчуком. Нейтральность и внеблоковость. Мораторий на вступление в НАТО и Европейский Союз. Тем более, что Украину там пока никто не ждет в ближайшее время. Так, вот вопрос в чем? Как гарантировать именно настоящий нейтралитет Украины, вот буферность настоящую, без того, чтобы она попала в сферу влияния в России. Вот за что надо сейчас, мне кажется, бороться, потому что все остальное для Украины, мне кажется, нереалистичным. Будет выторговывать вот то, что называлось на Украине в течение 25 лет евроатлантической интеграции.
Спасибо.
Еще раз повторяю, как возможна сделка, так возможно и ровно наоборот. Обострение между Россией и США и включение Украины здесь в качестве форпоста
этой новой, скажем так, уже холодно-горячей войны между США и Россией.
Каха, есть такое общее место, что республиканцы для независимой Грузии гораздо выгоднее, чем и демократы и так далее. Вот получили республиканцы. Насколько вот сейчас вот это республиканство может реально грозить Грузии тем же самым тоже, что Грузия может стать частью сделки между Трампом и Россией?
Да, ну вы совершенно правы в том, что республиканцы всегда вели более активную политику в отношении Грузии, нашего региона, и вообще внешняя политика у республиканцев всегда была большим приоритетом, чем у демократов. Но, однако, мы получили не совсем типичного республиканца в президенте США. Что касается, например, республиканского конгресса, то он полностью поддерживает еще большую завязку с Грузией и Соединенных Штатов, то есть еще большее присутствие Соединенных Штатов. И в Конгрессе большинство республиканцев они поддерживают то, чтобы Грузия стала членом НАТО и так далее. Но Трамп на самом деле немножко независимая фигура. Он республиканец по своей принадлежности, партийной принадлежности, но мы хорошо знаем, что внутри республиканской партии очень сильные разногласия по поводу того, поддерживать президента в его решениях или не поддерживать. Я имею в виду будущего президента Трампа.
Ну вот я как раз об этом я и говорю. Вот Грузия — это тот самый, может быть, самый яркий пример того, как могут выйти довольно быстро разногласия между Конгрессом и президентом. А какие последствия это может иметь для Грузии?
Ну да, конечно же, в любом случае для Грузии это все связано с большими рисками, потому что, в принципе, независимость Грузии во многом зависит от активности Соединенных Штатов. И, конечно, Европа играет немаловажную роль в этом, но особенно Соединенные Штаты, это для нас как бы являются гарантором нашей независимости. Чем слабее будут, подключены вот к нашему региону и конкретно вот к грузинской политике Соединенные Штаты, тем больше развяжутся руки у Путина, у России для того, чтобы воздействовать своими рычагами влияния на нашу страну. И на самом деле у Грузии очень много слабых мест, по которым Россия может бить постоянно. Только сегодня, например, подписали новый контракт по транзиту, газовому транзиту, который явно произошел в результате выкручивания рук. Мы не знаем точно, чем Россия преградила грузинскому правительству, однако Грузия пошла на подписание транзитного контракта, который ей совершенно невыгоден. Вот очень много таких возможностей у России прикручивать руки Грузии, и эти возможности будут расти по мере того, как, если вот в худшем пессимистическом, так сказать, по пессимистическому сценарию, Трамп уменьшит, президент Трамп или его администрация уменьшит свое влияние вот на наш регион, ее присутствие и интерес будет вот свертываться.
Вадим, я хотел бы продолжить этот вопрос применительно к Украине и вообще, наверное, по всему постсоветскому пространству. А в чем опасность? Опасность в договоренностях Трампа и Путина или опасность в том, что Трамп просто будет тихо уходить с этой зоны?
Ну, скорее второе. И проблема ухода, она может быть переформулирована по-другому. Закончился этап после холодной войны, который можно условно назвать геополитикой расширения. Когда просто пытались на протяжении 25 лет, прежде всего усилиями США, продолжить, удлинить все евроатлантические институты на постсоветское пространство. НАТО, Европейский Союз и Украина была, и Грузия, вот как первая страна, а потом Украина уже, как одна из по территориально больших стран постсоветского пространства, считались ключевыми вот в этой геополитике расширения. Что-то удалось сделать, что-то не удалось сделать. Там цветные революции, какие-то реформы, сближение с НАТО. Но в 2008 году, когда на Бухарестском саммите НАТО французы и немцы заблокировали бушевскую идею предоставления Грузии и Украине ПДЧ, Member Action Plan, так, которое кандидатство в НАТО, вот тогда Россия приступила уже к контрнаступлению.
Вадим, у нас 5 секунд, простите.
Вот эти...
Да.
Да, и вот эти 10 лет теперь мы завершаем вот эту геополитическую
шире. Спасибо.
Шире.
Спасибо.
Все, на этом
мы, да, мы завершили наш некруглый стол с политологами из Киева Вадимом Карасевым и политологом из Тбилиси Кахой Гогулашвили.
Вел некруглый стол мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказ» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Оппозиция подвергла жесткой критике решение правительства Грузии подписать договор с «Газпромом». На заседании правительства было объявлено, что после трех раундов переговоров грузинская сторона согласилась подписать соглашение, согласно которому стоимость транзита российского газа в Армению через территорию Грузии будет оплачиваться не газом, как это было до этого, а в денежной форме. Представители бывшей партии власти «Единое нацдвижение» назвали договор с «Газпромом» предательским и капитулянским. По мнению депутата парламента Сергея Капанадзе, этот договор означает потерю Грузии рычага, существующего в отношениях с Россией. «Правительство дает России еще один инструмент для давления на Грузию», уверен депутат, передает новости Грузия. Заключение договора с Россией по транзиту газа является преступлением. «Я могу уверенно заявить, что у Грузии некомпетентная и коррумпированная власть, так как нет никаких оснований для оформления соглашения в таком виде», заявил депутат от нацдвижения экономист Роман Гацеридзе. Он не исключает, что следующей целью России будет газораспределительная система Тбилиси, которая в настоящее время находится в собственности казахской компании «Кастрансгаз». Затем абхазский участок железной дороги. Это ползучая экономическая аннексия, заключает Гацеридзе. Испанская полиция провела новую операцию по борьбе с так называемой грузинской мафией, преступной группировкой, занимавшейся квартирными кражами. Число задержанных возросло до 61 человека, информирует РИА Новости. Был нанесен новый удар по грузинской мафии, специализирующейся на квартирных кражах. Расследование ведется с начала 2016 года, когда увеличилось количество подобных преступлений. Первые аресты были проведены в июне. Всего на данный момент задержан 61 человек, заявила представитель правительства Испании в сообществе «Мадрид» Данкауса. По ее словам, в преступную организацию входило 9 различных группировок. По оценкам испанских правоохранительных органов, это самая крупная операция против грузинской мафии в Испании. В ходе следствия удалось установить, что как минимум 300 тысяч евро были переведены из Испании в другие страны, преимущественно в Грузию. Первая часть операции была проведена в июне и ноябре прошлого года. Тогда были задержаны около 50 человек. В операции участвовали сотрудники Европола, французская полиция, а также грузинские правоохранительные органы. В рамках визита в Никарагуа абхазская делегация, возглавляемая министром иностранных дел самопровозглашенной республики Даурам Кое, приняла участие в церемонии инаугурации президента страны Даниэля Ортеги.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Полиция изъяла около 80 ростков конопли из офиса оппозиционной партии «Герчи». Их представители партии посадили еще 31 декабря прошлого года с целью привлечения внимания к закону, предусматривающему лишение свободы за выращивание и употребление растений, содержащих наркотические вещества. Подробности у Серго Бригвадзе.
Пришли из МВД 3 человека, предъявили мне решение суда, ждем прибытия экспертов. Пока в эту комнату они не входили, тут у нас посажена марихуана.
Видеозапись с этим обращением лидера оппозиционной партии Гирчи Зураба Джапаридзе появилась на официальной страничке партии Facebook к 12 часам утра. В кадр попали и небольшие горшочки, в которых, как утверждают представители Гирчи, 31 декабря прошедшего года они посадили коноплю. Через 11 дней после акции к прибытию экспертов-криминалистов ростки конопли уже вытянулись на несколько сантиметров. Зураб Джапаридзе, между тем, заявил, что ждал прибытия правоохранителей гораздо раньше.
По идее, эти действия они должны были осуществить еще ночью 31 декабря или 1-2 января. Тогда мы осуществили акт гражданского неповиновения. Мы намеренно нарушили статью 265 Уголовного кодекса. Для нас это борьба за свободу человека. Неважно, будет запрещена марихуана или что-либо другое, мы будем защищать права человека в любом случае. Это политический акт. Соответственно, реакция со стороны властей политическая. И они решили именно так отреагировать. Посмотрим, что они сделают.
Между тем, представители правоохранительных органов практически весь день опечатывали 80 горшков с ростками конопли. Комментариев от представителей МВД по поводу происходящего журналистам добиться не удалось. Зато один из членов Гирчи, Ника Кавторадзе, заявил, что арестовывать сегодня никого не будут.
Проблема заключается в том, что в данном случае МВД заложник ужасного законодательства, жертвами которого стали так много людей. Они действуют в рамках этого закона. Главное – это то, что борьба находится на таком этапе, когда этот закон уже сломлен. Как бы ни сопротивлялись этому власти, реальность в том, что если не сегодня, то завтра это законодательство изменится.
Уверен в этом и активист движения «Белый шум», также выступающего за декриминализацию наркотиков, Бека Тикаришвили. Двухлетняя борьба общества с правительством за изменение наркополитики на более гуманную принесла свои плоды, считает он.
В парламенте сейчас идет работа над пакетом законодательных изменений. Их инициатор – комитет по вопросам здравоохранения, который пригласил и нас, участников этой платформы, для разработки этого законопроекта. Его представят на весенней сессии парламента. В принципе, можно без сомнений сказать, что это заслуга именно гражданской активности, людей, которые безустанно борются против действующей репрессивной наркополитики.
События же, которые происходили сегодня в офисе Гирчи, лишь ускорят этот процесс, уверены активисты и члены оппозиционной партии. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам. Эдуард Кокойте продолжает оставаться главным ньюсмейкером в Южной Осетии. Экс-президент самопровозглашенной республики почти ежедневно цитирует СМИ, о нем дискутируют в социальных сетях. Оживленно обсуждают возможность участия Кокойте в выборах президента и в обществе. Одни говорят о его активности с недоумением, вспоминая провальные послевоенные годы, чуть не закончившиеся гражданским противостоянием. Другие, напротив, верят в покаяние экс-президента и не прочь дать ему второй шанс, точнее, третий срок во власти. Есть и те, кто опасается серьезного обострения внутриполитической ситуации. Ирина Келихсаева о политической атмосфере в Цхинвале.
Эдуард Кокойте стал президентом Южной Осетии в 2001 году. Тогда 37-летний предприниматель, во всяком случае, так его позиционировали для югостинского избирателя при поддержке братьев Тедеевых Замбулата и Ибрагима. Под лозунгом «Власть молодым» начал свою политическую карьеру. Голосовали за него искренне и с удовольствием, в надежде на лучшую жизнь. На местной радиостанции через раз крутили песню Виктора Цоя «Перемен». В Южную Осетию пришли газ, свет, мобильная связь. В республику пришла Россия, вместе с ней серьезный финансовый поток. От жителей Цхинвала можно часто услышать следующую оценку экс-президента. Если хотя бы в начале своего президентства Кокойте сумел пройти испытание властью, то проверку золотым тельцом он явно провалил. Коррупция, разграбление средств, выделенных на восстановление Южной Осетии, гуманитарной помощи после августовской войны, отсутствие прогресса в строительстве привели к внутриполитическому кризису в 2011 году. В декабре 2011 года, после 10 лет пребывания в власти, Кокойте покинул республику, после чего о нем практически ничего не было известно. По обществу ходили слухи о подаренной ему за добровольный уход из власти в центре Москвы квартире, о некоем фонде, который он якобы будет возглавлять. Схинвалику Койте бывал наездами, особой активности не проявлял, а московские осетины, выходцы из Схинвала, все чаще рассказывали о его финансовых проблемах. Один из моих собеседников, согласившись пообщаться на условиях анонимности, утверждает, особых средств для разворачивания полноценной предвыборной кампании у Койте нет и сейчас. По его информации, экс-президент пытался обратиться за поддержкой к серьезным бизнесменам в Москве и Сочи, однако получил отказ. Цитата. Он, конечно, не нищенствует и получает приличные доходы от вложенных когда-то в бизнес денег. Но понятно, что на предвыборную кампанию нужны миллионы, а их у него точно нет. Если кто-то и согласится все это финансировать, то лишь частично в небольшую сумму. Настойчивость Койте, который, тем не менее, вступил в предвыборную кампанию, мой собеседник, который близко с ним знаком, объясняет так. После ухода из власти он так и не нашел себя в жизни. У него остались нереализованные амбиции и обиды. Он словно пытается доказать всем, что все еще может быть удел. О бывшем президенте неохотно говорят и эксперты, и источники, владеющие информацией. Один из них заметил, что сейчас любое упоминание Койте, пусть даже в негативном свете, только играет тому на руку. При этом он поделился своим наблюдением. Агрессивное начало предвыборной кампании экс-президента проходит на фоне молчания других потенциальных кандидатов и их сторонников. Цитата. «Мне кажется, что и бибиловцы, и сторонники Тибилова просто ждут, чем закончится история с его регистрацией. Вот тогда может начаться все, что угодно». Мой собеседник напомнил и о многолетнем конфликте экс-президента с Дзамбулатом Тедеевым, главный тренер сборной России по вольной борьбе, которого в свое время Койте выдавил из республики, пытался возбудить на него уголовное дело в 2010 году и преследовал сторонников, вряд ли останется безучастным. Цитата. «Если каким-то образом Койте удастся обойти препятствия в виде ценза оседлости и стать реальным кандидатом на пост главы государства, то это станет источником угрозы для стабильности в нашем обществе. Любая, пусть даже небольшая провокация, может вылиться во все что угодно». Поправки в закон о выборах президента, по поводу которых второй день возмущаются в команде Эдуарда Койте, действительно осложняют возможность его возвращения. В июне 2016 года парламент республики принял поправки к закону о выборах, которые разъяснили понятие постоянного проживания на территории Южной Осетии, включая отсутствие возможного кандидата в республике без уважительной причины не более 93 рабочих дней в году. По иронии судьбы, конституционный закон государства, который начал менять в свое время сам экс-президент, может сработать теперь против него. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Схинвал.
Агрохолдинг «Евродон» построит в Южной Осетии комбинат по переработке мяса. Официальная пресса самопровозглашенной республики явно старается держать этот проект в фокусе общественного внимания, как пример развития реального сектора экономики. Однако у экспертов он вызывает множество вопросов. Тем продолжит Мурат Гукимухов.
Крупнейший производитель мяса индейки в России агрохолдинг «Евродон», который только за 7 месяцев прошлого года произвел 35 тысяч тонн мяса, строит в Южной Осетии крохотный мясокомбинат, способный перерабатывать 2 тонны в сутки. Наверное, это самый непонятный бизнес-проект за прошлый год. Это прям какое-то хобби, а не бизнес. Наверное, отсюда и масса домыслов по поводу этого проекта в Южной Осетии. По словам юго-осетинского общественника Тимура Схурбати, люди с недоверием присматриваются к этой истории.
Недалеко от Схинвала реализован проект осетинским олигархом Ванеевым по производству колбасных изделий. На это получен серьезный кредит, насколько я понимаю, где-то миллионов за 150. При всем личном уважении к Ванееву я за это выжил. Такой техничный вывоз капитала из Южной Осетии. Ну, само месторасположение. Южная Осетия – горная страна. В ней и так мало ровных мест. А это место уникально само по себе. Там растут уникальные сорта винограда. Использовать под мясокомбинат эту плодородную землю, я считаю, в высшей мере нерациональной.
Действительно, компания берет льготный кредит в размере 156 миллионов рублей, вроде бы предназначенный для развития юго-осетинского бизнеса. Но при этом мне трудно себе представить, что такая компания, как «Евродон», стала бы огород городить ради того, чтобы отлохматить от ничтожного в сравнении с ее масштабами кредита. Но вот что принципиального, в словах Тимура Схурбати, любое нелогичное событие порождает подозрения в махинациях. Кстати, по поводу того, что крупный бизнесмен как бы перехватил деньги, предназначенные для развития местного бизнеса. Местному бизнесу, нуждающемуся в поддержке, кредиты на таких условиях не нужны. Ему нужны беспроцентные субсидии на развитие. А кредиты, даже под льготные по российским меркам 10% годовых, для местных предпринимателей – непомерное бремя. А вот крупные российские компании – они в самый раз. Но вот именно в этой истории с притеснением местного бизнеса виновато само югостинское руководство, которое распиарило в свое время эту сомнительную схему кредитования бизнеса, предложенную российскими кураторскими структурами, как некое достижение. Местным эта схема и даром не нужна, но всякий, кто приберет эти деньги себе, да еще и десятками миллионов, автоматически зачисляется в разряд мироедов. Югостинский эксперт Алан Келихсаев к этой истории относится проще. По его словам, строительство нового мясокомбината для югостинского руководства – это галочка перед выборами. Это что-то вроде наглядной агитации. Как бы пример тому, что они могут привлекать инвестиции, развивать экономику. А для бизнесмена это возможность показать себя землякам, говорит Алан Келихсаев.
Традиционно наши ребята, добившись успеха за пределами Южной Осетии, они пытаются как бы показать именно свое отношение к Южной Осетии, к своему народу. И, в общем-то, продемонстрировать соотечественникам свой успех. Но господин Ванеев пошел дальше всех. Как истинный предприниматель, делает это не на свои деньги, а на российские льготные кредиты под гарантии российского правительства. Тем более, что предприниматель ничем не рискует. Этот проект явно находится под покровительством руководства Южной Сети.
Это был югостинский эксперт Алан Келихсаев. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Значительные события в Чеченской Республике традиционно происходят в конце года. Циничный подарок жителям республики вручили 31 декабря. На окраину Грозного утром привезли останки 109 человек, числившихся без вести пропавшими с Первой Чеченской войны. Пластиковые пакеты черного и желтого цветов с торчащими из них костями выложили прямо на снег на пустыре. Итоги 2016 года для Чечни подводит моя коллега Амина Умарова.
Весь год глава Чечни Рамзан Кадыров продолжал жестоко подавлять любое инакомыслие в Чечне. Эта борьба с народом настолько тотальна, что в Чеченской республике больше не вспоминают дату выселения чеченцев или трагические даты, связанные с преступлениями российских войск в течение последних двух войн. Наоборот, такие дни в Грозном устраивают концерты и увеселительные мероприятия. Костью поперек горла для Кадырова остается живущий в Лондоне председатель правительства Ичкерии Визнаний Ахмед Закаев. Ныне покойный председатель чеченского парламента Нухваха Абдурахманов ездил в Европу, чтобы уговорить Закаева вернуться домой. Однако тот ответил, что вернется к себе на родину только после разрешения самого важного политического вопроса – урегулирования российско-чеченских отношений. Прийти к власти на российских штыках можно, но удержаться – практически невозможно, передал Закаев с гонцами Кадырову.
С оккупационным режимом, который там поставил управлять Путин, я не буду иметь ничего общего. Я готов 3 раза умереть в день, чтобы избежать этого. Главным образом, этот режим поставлен для того, чтобы исказить и уничтожить чеченские традиции, обычаи, культуру. Надо сказать, что они прекрасно справляются. Частью преступлений, которые совершаются против моей страны и народа, я никогда не смогу и не буду. Я тоскую и переживаю за свою родину, народ и ситуацию, которая там сложилась. Но пока с российскими властями не будет найден компромисс, пока мы не станем свободными, мы не можем спокойно и мирно жить на своей земле.
5 февраля прошлого года Рамзан Кадыров лично заявился во двор родственников Ахмеда Закаева. Местное телевидение демонстрировало кадры рыдающих женщин и растерянных мужчин. Комментаторы объяснили эти проявления эмоций радостью от встречи с главой республики. Кадыров заверил родственников Закаева, что их никто не будет преследовать, что вражды между ними быть не может, и он считает их своими родственниками. По его словам, они не должны отвечать за ошибки Ахмеда Закаева. Всего через несколько дней после этого телевидение показало кадры, как в мечети представители Тейпа Чинхой, которому принадлежит Закаев, публично отказываются от Ахмеда. Большой скандал вызвало видеообращение жителей Кинхи Рамазана Джалалдинова к Рамзану Кадырова 14 апреля, распространенный в YouTube. Демонстрируя развалины домов и одиноких старух, Джалалдинов рассказал о коррупции в селе. Чеченские власти подвергли автора видео острой критике. Позднее сожгли принадлежащий Джалалдинову дом и обвинили в поджоге его самого. Джалалдинов долго скрывался, но потом покаялся перед Кадыровым и вернулся в Чечню. Однако в ноябре снова бросился в бега, опасаясь мести со стороны первого заместителя министра МВД Чечни Абти Алаудинова. Весь год жители Чеченской республики массово уезжали в Европу в поисках безопасной жизни. Только с 1 января по 23 мая 2016 года 82,3% подавших заявление на предоставление политического убежища граждан России указали чеченскую национальность. Из 2728 российских заявок чеченцы подали 2244, сообщило онлайн-издание «Die Welt» со ссылкой на МВД Германии. У белорусской границы с Польшей в летние месяцы скопилось необычно большое количество беженцев. По разным данным, более 2000. Кризис с потоком чеченских беженцев перерос в болезненный для Европы скандал. Власти Польши приостанавливали их пропуск, неделями не пропускали никого. Сотни семей беженцев оказались в чистом поле, где они разбили стихийный лагерь. 16 сентября на встрече с журналистами федеральных и региональных средств массовой информации на вопрос журналистки о беженцах на границе Польши Рамзан Кадыров сказал.
А кто их отправлял туда? Пусть возвращаются. Они продают свое имущество, все, что у них есть. Раздают всем аферистам денег, чтобы их незаконно перевели там, через Белоруссию, там, в польскую границу. Потом остаются без документов. Чтобы получить статус беженца, пишут всякую чушь и ерунду, и потом всю жизнь, теряя честь, достоинство, плачут, ходят, там, знаешь, чтобы получить там кусок хлеба. Их никто не отправлял, их никто даже не знает, кто им может угрожать. Я отправлял туда там людей, толком никто даже не ответил, кто они, откуда они там взялись, откуда они выехали туда.
До этого Кадыров заявлял, что он знает все о чеченских беженцах в Европе и знает о каждом шаге. Весь год Кадыров просился в качестве пехотинца на войну в Сирию, но в итоге, судя по всему, отправил туда чеченских бойцов спецназа. 8 декабря «Известия» и «Коммерсант» сообщили об отправке сводного отряда батальонов «Восток» и «Запад», также известных как «Чеченский спецназ» для охраны сирийской авиабазы «Хмеймим», где дислоцированы российские войска и авиация. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что указанных подразделений в республике не существует. При этом он не опроверг, но и не подтвердил факт отправки в Сирию чеченских военных. Любительская съемка, присланная на сайт «Кавказ Реалии», на которой бойцы чеченского спецназа готовятся к передислокации в Сирию с российской базы в Ханкале, и которая подтвердила факт, вызвала грандиозный скандал и, как говорят источники, приостановила их отправку. Завершился год громко. Поздним вечером 17 декабря группа молодых людей напала на сотрудников полиции в Октябрьском районе Грозного. В городе был объявлен режим контртеррористической операции. В ходе ее проведения были уничтожены 7 боевиков, 4 задержаны. 3 из них были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, в том числе одна девушка. Родственников напавших собрали на сходе и после проклятий выселили за пределы республики. Руководил этими действиями муфтий Чечни. По меньшей мере, 2 сотрудника республиканского МВД, которые приходились двоюродными братьями одному из убитых в Грозном боевиков, Мамаеву, уволены со службы. 26 декабря в Чечне распространилась информация об убийстве раненых в больнице. Их вытащили на улицу и расстреляли вооруженные люди в масках. Информация вызвала общественный резонанс среди жителей Чечни, которые допускают, что речь может идти о внесудебных казнях. О судьбе 4-го задержанного не сообщается. Власти Чечни отрицают причастность к убийству раненых в больнице. 28 декабря Верховный суд Чечни оставил без изменения приговор журналисту Кавказского узла Желау Дигириеву, который 5 сентября Шалинским райсудом был осужден на 3 года по обвинению в хранении марихуаны. Как и в суде первой инстанции, в Верховном суде не было представлено доказательств, подтверждающих версию обвинения, кроме признательных показаний, которые Гиреев дал под принуждением после ареста и от которых в скором времени отказался. Осуждение Гиреева – это наказание за его журналистскую деятельность, заявила организация «Репортеры без границ». В районном суде, а затем и в Верховном суде Чечни, Жалауди Гиреев полностью опроверг версию следствия, заявив, что давал показания под давлением.
Любое ваше решение, если оно не будет сопряжено с моей реабилитацией полным оправданием, оно будет незаконным. Вы должны своим решением ответить на вопрос. Есть ли беспристрастный суд Чеченской Республики, есть ли там законы, работают ли здесь законы. Если да, то я должен быть оправдан. Если нет, то дальше буду сидеть. Все.
Утром 31 декабря, в 22-ю годовщину штурма Грозного, в село Собачевка Старопромысловского района, что на окраине столицы республики, из Ростова привезли 109 останков пропавших без вести в Первую Чеченскую войну. Из-за активности жителей близлежащих домов и проезжающих на автомашинах, новость о вываленных на пустыре на снегу черных и желтых пакетах с торчащими из них человеческими костями разлетелась по республике мгновенно. По свидетельствам очевидцев, два пакета увезли родственники, в которых, по указанным на пакетах данным ДНК, опознали родных. Муфтияту было приказано захоронить остальные останки по мусульманским обычаям, поскольку, цитата, «согласно законам шариата, умершего необходимо сразу предавать земле». Конец цитаты. В тот же вечер в Грозном состоялось новогоднее праздничное шоу, которое завершилось салютом. Амина Умарова, «Эхо Кавказа», Прага.
К другим темам. Выставка тбилисского художника, который при жизни сжег около 1000 своих картин, открылась накануне в Национальной галерее в Тбилиси. Она посвящена 125-летию со дня рождения Александра Башбиук-Меликова. На выставке побывала Анастасия Славинская.
Обходя 4 зала экспозиции, не покидает ощущение, что это работы не одного, а разных художников. Здесь много женских образов, чувственных, откровенных и притягательных. Каждая работа, на которой изображена женщина, говорит куратор выставки Ирена Аганджанова, пронизана эротизмом, вне зависимости от того, обнажена натура, полуобнажена или вовсе одета. Даже портрет дочери Александра Башбиук-Меликова от первого брака Лавиньи не похож на портрет дочери в его классическом представлении. Это красивая, даже величественная женщина с почти сросшимися черными бровями и тоненькими усиками над верхней губой. Армянская Фрида Кало, говорит Ирена. Мужчины здесь тоже представлены, правда, они в меньшинстве, и у них намного меньше общего, чем у изображенных Башбиуком женщин. Портрет авто в Аразе, например, кажется намного эмоциональнее, нежнее и живее, чем соседствующий с ним портрет мужчины. И совсем иной, написанный художником портрет Ладо Гудиашвили, висит напротив, резкий, контрастный и грубый. Разница, объясняет Ирена Аганджанова, в периоде создания картин. Она показывает одну из самых ранних работ Александра Башбиук-Меликова – «Пейзаж Армази».
Это тот период, когда Башбиук, Станевич и Гудиашвили вместе выходили на пленэр. И сзади этой картины, на обратной стороне, есть дарственная надпись «Илье от Саши Меликова». Да, так что эта картина вот так была подарена Илье Становичу, с которым они дружили. Здесь у нас представлено несколько его ранних работ. Каждая из них отличается друг от друга. Это процесс творческого поиска молодого художника. К сожалению, таких работ очень мало осталось. Но из того, что мы видим, мы понимаем, насколько большой путь он прошел.
Александр Башбиук-Меликов редко писал на заказ, рассказывает Ирена, из-за чего жил достаточно бедно. Заказные работы Башбиука легко узнаваемы. Несмотря на то, что написаны они, как правило, эмоционально скупо, говорит Ирена, художник и в них неизменно вносил живописные детали. Это мог быть фон, платок или еще какой-нибудь нюанс, выдающий любовь художника к мазку и цвету. В своих письмах к дочери Лавинии, которые были опубликованы в книге Ирины Дзуцевой «Жил-был художник», Башбиук много писал об этом.
«Моя радость, моя утешительница Лавиния Джан. Сейчас ровно 6 часов вечера. С часу дня я священно действую. Ты, конечно, догадываешься, о чем веду речь. Безусловно, о красках, ибо краски я несравненно больше люблю, чем работы, ибо в них мечта, в них еще не осуществившиеся возможности».
За свою любовь к цвету и мастерство Башбиука можно считать грузинским колористом номер один, говорит арт-критик, доктор философских наук Давид Андриадзе.
Он обращался с масляной краской, как ювелир с золотом. В своих письмах дочери он пишет, что накануне работал с самого утра до вечера. Вернувшись домой, он нашел посылку, которую прислала ему дочь. Краски Лефранк. Это французские краски, которые тогда было очень трудно достать. И вот он пишет, как он, словно маленький мальчик, когда ему было уже за 70, доставал и снова клал обратно краски, как делал это снова и снова. Каждый тюбик краски был для него драгоценным инструментом. Живопись была для него сакральным актом.
Говорит Андреадзе. Александр Божбюк-Меликов был требователен к себе и к собственному искусству. По словам арт-критика, он при жизни собственноручно уничтожил около 1000 своих работ. Как только стена в его небольшой мастерской заполнялась картинами, он снимал то, что казалось ему лишним, и сжигал. Божбюк полагал, что у него не должно было быть более 100 работ. Практически так и получилось. Сегодня в Грузии, говорит Ирена Аганджанова, находится около 100 работ художника. 96 из них были выставлены на экспозиции. Примерно столько же разбросаны по музеям и частным коллекциям в разных странах мира. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.